Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров. И сегодня мы поговорим еще об одном издательстве в рамках нашего общего знакомства с независимыми издательствами, которые возникли в последнее время, и которые, может быть, аудитории не слишком хорошо известны. Так вот, одно из них – это издательство «Fresh Verlag». И издатель сегодня у меня в гостях – Любовь Мачина. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Николай, спасибо за приглашение. Очень рада, как всегда, поговорить о наших книгах.
Давайте начнем с того, что вы несколько слов скажете о том, каким образом возникло это издательство, да, об истории возникновения, программе, ну а дальше мы уже поговорим о конкретных книгах, которых уже вышло на сегодняшний день достаточно, и многие из них действительно совершенно замечательно.
Спасибо. Итак, да, вот обязательная программа, что я рассказываю во всех интервью. Да, издательство возникло в 22-м году в Германии, я его основала. Находимся мы физически неподалеку от Дюссельдорфа, сразу оговорю, потому что почему-то очень часто, когда в Германии, сразу подразумевается, значит, в Берлине. Нет, мы немножечко так западнее, чем Берлин.
Да,
Вот.
Северная Рейн-Вестфалия.
Северная Рейн-Вестфалия, да, то есть тут уже недалеко до Нидерландов. Вот. Это, можно сказать, такое one-man show, вернее, в моем случае one-woman show, да, то есть это мой личный проект, хобби, ставшее работой, книги. Вот как-то все сошлось тогда, 4 года назад. Желание, возможности, свободное время, какой-то энтузиазм и, ну, и накопленный опыт. Потому что еще с конца прошлого века, как звучит, да, я все
Да.
время работала где-то в издательских или околоиздательских кругах, да, редактором, ответственным секретарем, переводчиком, организатором какой-то дизайнерской студии и так далее, и так далее. Поэтому эта кухня мне знакома, и поэтому не так страшно было начинать это новое дело на новой земле. Вот. И первой нашей книгой была вот такая антология, которая называется «Война». Это сборник стихотворений, которые были написаны в первые месяцы после 24 февраля 2022 года. Вот как отклик на это ужасное событие, начало полномасштабной войны в Украине. Вот, и тут приняли участие около 100 поэтов, как из Украины, так и из России, со всего мира, которые пытались в своих стихах выразить этот ужас, эту боль, сострадание, гнев, отчаяние и так далее, и так далее. Все эти стихи появились как большая такая волна в сети, и я поняла, что нужно их сохранить, да, не только для сегодняшнего, но и для будущего читателя. Вот, потому что если они останутся в сети, то они очень быстро там уйдут, как вода в песок, позднейшими обновлениями, позднейшими постами они будут погребены. Вот. И мне захотелось сохранить вот этот вот слепок, этот эмоциональный отклик людей, такой групповой портрет, можно сказать, поэтов тех дней. Вот, так что это первая книга.
А скажите, пожалуйста, этот сборник, вы говорите, они остались в сети, да? Это была ваша личная подборка? У вас...
Это моя личная подборка, да. Но, естественно, я связывалась с каждым из этих поэтов, просила разрешения, рассказывала, кто еще там будет участвовать. То есть это большая работа, то есть со всеми согласовано, какие тексты и какие люди там будут участвовать.
Понятно. То есть это, по сути дела, было дебютное издание,
Это
да?
было дебютное издание, да. То есть такое. У меня еще юридические документы были на регистрации, а уже верстался макет.
Ну и действительно, на самом деле, в первые годы довольно много появлялось антологий, причем, кстати говоря, не только за границей, можно вспомнить
Да,
там, да, и
наша
другие.
примерно шестая или пятая.
Понятно. И так начался, собственно, этот проект, да?
Так начался этот проект, да, причем сознательно совершенно я не стала фиксироваться на каком-то одном жанре или на какой-то одной теме. Так что у меня в моей подборке и фикшн есть, и нон-фикшн, и поэзия, и проза. То есть то, что мне нравится как читателю, да, то есть когда ко мне попадает текст, я сначала смотрю на него глазами читателя. Если он меня чем-то цепляет, идеей, языком, чем угодно, тогда я хочу взять его в работу.
Ну, на сегодняшний день уже довольно много книжек вышло. Может быть, вы несколько слов расскажете и об этом. И еще один вопрос. Каким образом формировался пул авторов? Ну, все-таки издательство так или иначе связано с авторами. Да, и иногда издательство через авторов себя утверждает. И очень часто, когда мы говорим о том или ином издательском доме, нам сразу уже в голову приходит целый ряд фамилий, которые с этим издательством связаны. А вот если говорить о Fresh Verlag, как формировался этот пул авторов, что можно об этом сказать?
Очень хороший вопрос, интересный. Тут можно долго говорить. Да, такая, наверное, интересная особенность, что я вам, в отличие от многих основателей нового, нашего нового там издата, да, современных независимых издательств за рубежом, не была вписана вот в эту литературную жизнь российскую, московскую. Да, то есть если посмотреть на другие издательства, более, может быть, известные, которые сейчас за рубежом оперируют, их основатели и их авторы уже были знакомы в прошлой жизни, да, не знаю, можно ли употреблять это слово «тусовка», да, ну, наверное, да, они знакомы по каким-то тусовкам, по каким-то там старым литературным премиям, литературным процессам и так далее. Вот, я такой вот неизвестно откуда взявшийся человек, который ни в литературном процессе в Москве, в Петербурге, в России никогда не участвовал. Вот. И поэтому ко мне какие-то авторы не привязаны, да, в какой-то связке. Да, что, допустим, Дмитрий Быков всегда будет издаваться во Freedom Letters, или, по крайней мере, в обозримой перспективе, потому что да, это давние связи, давние знакомства. Вот. Поэтому у меня все такое действительно фреш, да, то есть свежее, совершенно чистый лист. Я очень люблю это состояние чистого листа, когда не сложились еще какие-то жесткие связи, жесткие круги, жесткие обязательства, когда ты можешь работать с кем угодно и куда угодно, брать авторов и материал. И поэтому у нас достаточно случайный такой список, не привязанный к какой-то определенной, там, я не знаю, страте или прослойке. Это очень разные люди. По месту жительства, по возрасту, по биографиям своим. Они просто создали тексты, которые мне понравились.
Но, тем не менее, есть имена достаточно хорошо известные. Я думаю, может быть, тогда имеет смысл с этого начать, потому что, например, одна из книжек, которая вызвала уже отклик, автор, кстати говоря, хорошо известного еще и до 2022 года, это книга Алисы Ганиевой. Книга, написанная, ну, в частности, еще и по целому ряду личных, как я понимаю, проблем с некоторым перерывом, которая называется «В Буйнакске немного нервно».
Буймонакски немного нервно, да,
Да,
и
и которая уже вызвала отклики. Вот несколько слов о том, каким образом эта книжка, рукопись к вам пришла, как вообще вы связывались с Алисой Ганиевой, что вы думаете об этой книге?
ну, это вот как раз книга, которая пришла к нам по рекомендации коллег, да, из других издательств, которые нам предложили ее рассмотреть, потому что говорят, у вас она, мне кажется, впишется в ваш портфель. Да? Вот. Я ее прочитала, и действительно, она не то, что вписывается в наш портфель, это само собой, но она действительно очень глубоко меня цепляет как читателя. Вот. То есть Алиса Ганиева – автор со своей уникальной интонацией. Не обо всех так можно сказать, да? Бывает часто, что вот я мысленно провожу этот тест. Вот, допустим, я возьму страницу из вот этой книги. Интересно, смогу ли я узнать или сможет ли другой читатель узнать автора по его голосу, по его интонации. Ну, допустим, когда мы берем страницу из Набокова, Ее достаточно сложно узнать
Да,
даже без подписи, да? И даже если
высокую
это текст.
планку
Ну, я
взяли.
это примерно. Естественно, я не сравниваю, вообще-то, это ранжирование не очень люблю, да, что вот у нас там, не знаю, Лев Толстой, вот у нас тут чуть-чуть сбоку тут будет, я не знаю, Гоголь. Нет, я не люблю вот это все. А вот, можно ли узнать автора по его интонации? Вот. Мне кажется, Алису Ганееву можно узнать по ее интонации, по ее формулировкам, да, по ее. По мировоззрению, которое отражается всегда в тексте, отражается в языке. И, конечно, такие книги хочется доводить до читателя. Да, то есть я себя как издателя, я ощущаю посредником между автором и читателем. Да? То есть я должна вот стать такой дверью, через которую, да, придет в мир вот эта книга. Вот. И что касается, да, Буйнакский немного нервно, эта книга совершенно достойна того, чтобы прийти к людям и как можно большему количеству людей. И если позволите, да, я хочу очень
Да.
воспользоваться ситуацией, когда, да, у нас, я могу говорить на большую аудиторию, и рассказать об еще одной книге, которая
Давай,
вот...
да,
Да.
Любовь, да, обязательно. Я
Да.
просто хотел несколько слов сказать уж об Алисе Ганиевой. Понятно, что Алиса Ганиева и в литературу вошла текстом, который сразу был, так скажем, со своим почерком. Ну, одна
Вот,
из...
да, вот со своим почерком, верно, да, именно так.
И у него на сегодняшний день уже довольно много книжек, но обычно, когда говорят об этом последнем романе, вспоминают действительно одну из ее книг, которая сразу звучала «Салам тебе, долга». Это разговор о Дагестане, о дагестанском мире, разноязыком, разным, совершенно особенным героем. И вот появляется книга в Буйнакской «Немного нервно»,
Как
где
продолжение этого разговора, да,
как продолжение, как альтернатива,
как
да?
другой поворот вот этой темы, да, то есть
Совершенно верно, потому что это уже все-таки контекст войны, потому что война,
абсолютно.
которая то ли закончилась, то ли все-таки идет, есть замирение, но
Она
тем
все
не менее.
время присутствует, да,
Да,
этот вот
и...
слон в комнате, он все время присутствует, да.
Да, если уж иметь в виду метафору другого замечательного писателя.
Да.
И на сей раз это героиня, и что тоже очень важно, да, потому что Алиса в данном случае говорит, ну, берет персонажа не то чтобы ближе ее собственному «я», это уже немножко другое, но тем не менее, это совершенно...
Протагонист, да, у нас женщина, да.
Вот это, конечно, совершенно удивительное погружение в этот разноязыкий мир, потому что разные языки еще перемешаны. Ну и плюс к тому, это не только настоящее, но еще история. Ведь вырастает целая история Дагестана, недавняя и, кстати говоря, давняя тоже.
Недавнее тоже, да.
И каким образом это историческое прошлое оказывает влияние на героев, ну и на героиню тоже, которая, кстати говоря, история. Да, и я понимаю, что, наверное, этот почерк и этот удивительный совершенно колорит и язык Алисы Ганиевой, он вам как издательству, на вас сразу как на издателя произвел впечатление, действительно.
Совершенно верно. То есть это усложняет и расширяет мир читателя. Да? То есть у нас каким-то невольным образом, да, совершенно таким ненавязчивым и как дыхание, наверное, складывается серия. Ну, это совершенно разные книги, они изданы не в серии, но их можно, да, ставить на какую-то одну полку и говорить, что эти книги работают на ту самую деколонизацию. Да, о которой довольно часто говорят, да, потому что ну, так вот мы воспринимали в детстве, да, как нас учили в школе. Да, вот эти 15 республик, 15 сестер, Россия, значит, это русские. Да? И мы не знали даже названий, тем более мы не знали судеб других народов, которые были заключены в границах Российской Федерации. Да? То есть мы не все их и сейчас знают. И я считаю очень важным появление вот таких книг. Книга Алисы Ганиевой, которая действительно рассказывает и об истории, о судьбе Дагестана. Да. Книга Рената Беккина «Акбуре», которая называется «Крымско-татарская сага». и которая рассказывает точно так же совершенно другим, своим уникальным языком о крымских татарах, о судьбе этого народа, о прошлом, о будущем. Это фикшн, это художественная книга, но тем не менее там очень много реальных деталей. Вот. Совсем недавно перед Берлинской книжной ярмаркой вышедшая у нас книга Ольги Хорн «Страх запаха», которая рассказывает о судьбе поволжских немцев. Тоже на примере нескольких, ну, там, главного героя и его родных. Да. То есть картина становится более сложной. Да. Вот это вот единое пространство, которое, да, мыслили как Россия, оно распадается на вот эту мозаику, да, на какой-то очень сложный гобелен. И мне кажется, это важно. То есть мы как-то не сговариваясь, не то, что мы планировали это как серию, да, просто эти тексты возникают, эти тексты к нам приходят. Это усложнение, очень благое усложнение мира.
Любовь, что в одной книжке мне тоже сразу хочется сказать, и это влечет как бы сразу еще одну очень важную тему. Книга, которая тоже произвела нам линии. Они, разумеется, тоже есть отклики. И как будто совершенно иного рода. Я имею в виду книгу Даниэля Кельмана «Святотень». Вот немного об этом. Тем более, что это в каком-то смысле событие с моей точки зрения во многих планах. Да? Ну, просто потому, что Даниэль Кельман на сегодняшний день один из самых известных немецкоязычных, так скажем, писателей. И помимо, собственно, темы, которая затрагивается в этой книге, автор, который публикуется на русском языке, у многих издателей возникали проблемы с приватными книгами, особенно в первые годы. А вот несколько слов скажите об этой книге.
Для нас книга «Святотень», для меня лично, это, конечно, очень большая удача и очень большая тема, да, которую можно обсуждать в самых разных аспектах, как в том аспекте, как вообще удалось издать такой перевод. Потом мы очень много можем говорить о самом тексте, потому что он заслуживает этого более чем. Действительно, была проблема. Была проблема у автора, была проблема у переводчицы Александры Берлиной, что книга появилась, новый роман написан на немецком языке, вот, но он не может появиться на русском, потому что автор и переводчица прекратили сотрудничество с издательством в России. И то, что существуют такие издательства, как наше, оказалось очень хорошим шансом, уникальной возможностью все-таки перевести роман на русский. Потому что Александра Берлина работала с предыдущим романом Даниэля Кельмана «Тиль». Оба остались очень довольны и хотели бы продолжать сотрудничество. Вот, и искали возможность издать на русском роман «Святотень». И мы были просто прекрасным выходом издаться во Фрешферлаг. Вот. Потом, естественно, был, да, такой переговорный процесс с литературным агентом. Нам удалось убедить, что мы сделаем эту работу хорошо. Вот нам доверили права на перевод. И этот перевод вышел в прошлом году и стал нашим бестселлером по праву. Теперь, видимо, становится уже лонгселлер. Потому что помимо темы, да, на которой написали, наверное, все рецензенты, да, что это художник и власть, что это художник и человек в тоталитарном государстве и так далее, и так далее. И для нас ее можно одновременно назвать современной и вечной, и актуальной. Это, кроме всего прочего, еще просто очень хорошо написанная книга.
Ну, несколько слов тогда скажем, хотя бы не раскрывая всех подробностей романа о ситуации, да, потому что она совершенно особенная, где современность перемешивается с историей, и где действительно существует такое вот зияние времен, когда как будто бы даже теряется дистанция между временами, между целыми эпохами, которые вдруг, когда прошлое вдруг неожиданно начинает звучать в полный голос.
Совершенно верно, да, то есть прочитав эту книгу до конца и первый раз еще на немецком языке, когда еще не было русского перевода, я тут же начала читать ее сначала, чтобы посмотреть на эти первые главы уже другими глазами, зная все, чем обернется сюжет до конца, да? Ну, в центре повествования судьба совершенно реального исторического лица режиссера Георга Вильгельма Пабста, который создал такие, ну, я думаю, для интересующихся кинематографом известные фильмы, как «Ящик Пандоры», «Парацельс» вот, и так далее. Он действительно в начале 30-х годов уехал из Рейха в Америку, пытался построить карьеру в Голливуде. По разным причинам ему это не удалось, и он вернулся в Европу. Вот, как написано в романе «Навестить больную мать», но на самом деле детали не очень хорошо известны. Тут начинается Вторая мировая война, границы закрываются, он выехать уже не может. Ему приходится как-то сосуществовать с правительством Третьего Рейха. В какой-то момент ему делают предложение, от которого очень сложно отказаться, снимать кино для Великой Германии. Нет, не идеологическое, не какие-то там военные пропагандистские фильмы. Нет, прекрасное, возвышенное кино, вот историческое кино, какое захотите, но для нас. Да? Он соглашается, и это на самом деле оборачивается для него ловушкой. Фабула очень простая, да, действительно, в пересказе ничего нового, ничего примечательного. Это такая коллизия рассматривалась во множестве книг. Но Кельман очень хорош и как психолог, да, и как сценарист, можно сказать, потому что книга построена очень кинематографично, сценами действительно их видишь, как будто бы да, писатель нас заставляет видеть то общий план, то крупный план, то поворот камеры, да, то реплики в сторону, то мысленный диалог героев, монолог героев. Там столько таких вот деталей точных, таких вот пронзающих, знаете, как дротик.
Любовь, а скажите, пожалуйста, эта книга стала вот каким-то проводником? Существует еще, если уж заглядывать вперед, существует в издательских планах издания каких-нибудь еще немецких писателей или нет? Это помогло вам как-то?
Мы будем продолжать работать с переводами, да, причем не только с немецкого, но и с английского, например. Да, недавно мы издали книгу совершенно уникального эксперта Тимоти Гартона Эша по истории послевоенной Европы от Второй мировой войны до наших дней. Да, это перевод с английского. Автор действительно эксперт мирового уровня, который встречался, консультировался и общался с такими фигурами, как Тэтчер, Горбачев, Буш-старший, Буш-младший, Вацлав Гавел, Лех Валенс и так далее, был свидетелем множества исторических событий. И вот весь этот опыт он сказал в этой книге. Книга очень хороша. Вот. Потом к предстоящей выставке в Праге, к Пражской книжной башне, мы хотим успеть издать новый роман Лена Макьюина, последний на данный момент.
Ой,
Я его
да.
покажу. Вот он. Вот
Но
он,
это вот
английская версия. What we can know.
но это действительно настоящее событие, потому что Иэн Макьюин, да, хорошо известен русскоязычному читателю, его переводили, и он действительно утвердился не только, разумеется, в англоязычном мире, но, повторяю, и русскоязычной аудитории достаточно хорошо известен,
Я думаю,
как
что
таких
это,
масштабных полотен. Да,
да, я думаю, что это будет очередная удача наша. Вот, к тому же мы нашли очень хорошего переводчика. Владимир Бобков сейчас идет редактура перевода, и я очень надеюсь успеть к середине сентября в Прагу с этой книгой.
Несколько слов буквально скажите, опять-таки без
Чтобы без спойлеров,
спойлеров,
да. Вот, я бы сказала, что у этой книги есть три плана.
но
Вот. Фон ее – это 21 век, некое постапокалиптическое будущее после ряда катастроф рукотворных и природных, человечество снова собирается. силами и выживает, да, то есть после бурных лет наступило какое-то относительное спокойствие, но мир сильно изменился. Допустим, Британские острова превратились в архипелаг, центр цивилизации вернулся в Африку, как туда, откуда когда-то вышло человечество. Это наш, так сказать, исторический фон. Дальше центральная часть сюжета очень литературоцентричная. Вот я очень это люблю, эту книгу за этот момент, что центральный план – это поиск пропавшей поэмы. То есть главный герой занимается на протяжении всей книги поиском пропавшей поэмы, которая когда-то, вот в наше время, в десятые годы 20-го, 21 века была прочитана и после этого исчезла. И стала таким историческим артефактом, чем-то вроде литературного Грааля, обросла кучей легенд, домыслов, мемов и так далее, и так далее. Но сам текст утрачен. И вот герой ее ищет. И третий план – это человеческие отношения. Как там, в 22 веке, так и здесь, в веке 21, которые главный герой исследует. Все те же страсти роковые, которые были во время Шекспира и в прошлом, и в будущем, и в настоящем, и о которых действительно очень трудно узнать, даже если ты очень-очень вовлеченный исследователь или очень-очень близкий человек. Вот этот заголовок, что мы можем знать, я думаю, в первую очередь относится к вот этому плану. Да? Мы не знаем, что в мыслях и в сердце человека, который может быть очень близко физически, а на самом деле очень-очень далеко.
Да, получается, что это несколько новый или, во всяком случае, не вполне хорошо знакомый Иэн Макьюэн. С одной стороны, а с другой стороны, со многими темами, которые известны и по его предыдущим текстам. Если уж вы заговорили о Пражской книжной ярмарке, давайте уж сразу тогда скажем, а что еще будет представлено?
Что мы еще туда повезем, да?
Да.
Вот, ну, действительно, хочу успеть с Макьюином, хочу еще успеть с одной серией, которую вот сейчас мы начинаем, и она будет называться вот по названию издательства Fresh Made Chronicles. Это будет серия небольших нон-фикшн книг, в основном дневниковых или похожих на дневниковые записи разных самых людей о нашем времени. То есть, допустим, это будет записи волонтера, который помогает здесь, в Германии, украинским беженцам. Да. И это будут анонимные, по большей части, интервью с людьми, живущими сейчас в России, да, но не согласными с ее политикой, да, с политикой войны и подавления инакомыслия. Это будут такие философские заметки женщины-гуманитария, философа, которая была вынуждена уехать из России, который тоже сейчас живет в Германии. Да, то есть это самые разноплановые записи, фиксации сегодняшнего дня самыми разными людьми, поэтому она и называется Flashmade Chronicles. Вот эту серию я хочу успеть привести.
Да, ну то есть это вот действительно помимо фикшн-литературы, я так понимаю, что это еще и целый пласт нон-фикшн-литературы, как исследовательской, исторической, то, собственно, о чем вы говорили в связи с книжкой о Европе послевоенной, так и, в общем, некоторые свидетельства о
Сегодняшнего дня, да.
сегодняшнего дня, о нынешнем времени. Действительно, вот таким образом еще и переводческая литература, что тоже на самом деле довольно важно. Россия переведет, в смысле, книги, переведенные на русский язык, также в планах издательства, насколько я понимаю, да? И, может быть, тоже триггером таким станет и Макьюин. Надеюсь, что его роман тоже каким-то образом пробьет еще это окно. И другая проблема, не менее, как мне кажется, важная, это перевод русских авторов на иностранные языки. Как я понимаю, в издательстве тоже уже появляются книжки, которые переведены наоборот с русского на иностранный, да?
Мы такую работу очень хотим вести, но она сейчас в процессе, да, то есть сейчас я не могу пока назвать такую книгу, что вот, смотрите, мы уже издали. Я очень надеюсь, что мы эту линию тоже проведем, что это тоже у нас будет в нашем портфеле и такие книги, которые будут переведены на немецкий или на английский язык. На другие не возьмусь, потому что я должна контролировать процессы.
Да.
Я знаю только эти иностранные языки.
Хорошо, давайте попробуем еще чуть-чуть дальше заглянуть. Если говорить, вот, ну, понятно, что направления самые разные. Что еще у вас в планах, или, во всяком случае, какие еще темы вас привлекают? Каким образом вы думаете о перспективе развития издательства?
Вопрос очень хороший, очень большой. Тут опять-таки я сяду на своего любимого читательского, наверное, в первую очередь конька и скажу, что мне важно качество текста в первую очередь, да, то есть не даже не его злободневность, даже не его актуальность, да, а нечто такое, что в этом тексте было переводит читателя в какое-то, не знаю, небытовое измерение, да, то есть выводит его в какое-то иное пространство. Вот я сейчас, наверное, не назову конкретные имена авторов, которых, да, вот мы хотим издавать, глядя именно с вот этой точки зрения, насколько он вообще выводит куда-то в какие-то внебытовые пространства человека. Вот. Могу назвать одно имя, что я хочу издать следующую книгу вот этого автора, Феликса Максимова. Сейчас она у нас уже в работе, а это его первая книга, которая у нас вышла. Я рискну, наверное, сказать, что это один из лучших русскоязычных прозаиков сегодняшнего времени, может быть, даже и лучший.
А еще, Фельд Максимов, как книжка называется?
Называется, вот эта первая книга называется «Чуть свет». Такой у нее обложка, похожая на черный квадрат и на белый альбом одновременно. Почему именно о нем я хочу сказать? Потому что он именно образец того, вот с какими авторами хотелось бы работать. То, о чем мы говорили в начале, да, уникальный язык, тут присутствует в полной мере. Я бы вот эту книгу назвала бы, ну, с небольшой долей иронии, может быть, русским вином из одуванчиков, с поправкой, что действительно это не детство, проведенное не в штате Иллинойс, а в Москве, на Пресне, детство и отрочество. Да? И оно такое, в отличие от вина из одуванчиков, не солнечное, а лунное в своей тональности, да, по своей окраске. Вот. Но по художественной силе, да, по восприятию жизни как мистерии какой-то, совершенно сопоставимой по силе работы. Да, то есть это по структуре еще на вино из одуванчиков похоже, потому что это как бы, есть корпус неких историй. Я просто нагло пользуюсь возможностью поговорить с большой аудиторией, чтобы рассказать про эту книгу, потому что она где-то 2 года назад у нас вышла. Это уже не бестселлер, а лонгселлер, но она более чем достойна того, чтобы у нее было как можно больше читателей. Вот такого рода литературу я хочу издавать, которая оставляет очень глубокий след.
Я так понимаю, что, ну и еще один вопрос хочу задать в связи с как раз с Пражской книжной ярмаркой, да, ну, потому что форумы говорили о Берлинской книжной ярмарке. Поскольку на самом деле это те события, которые выходят, ну, просто за рамки презентации книжек, и даже тогда, когда мы говорим о презентациях, это все равно целая программа или программы, которые связаны с обсуждением самых разных проблем, и читательских, и издательских, и встреч с авторами. На Берлинской книжной ярмарке, в частности, была презентация «Святая тень» Даниэля Кельмана и встреча с ним. Я понимаю,
На
что
предыдущий в прошлом
да,
году, да.
на предыдущем, в прошлом году. Если говорить о Пражской книжной ярмарки, или планируете, каково участие, да, каким образом вы будете участвовать в программе и что вы думаете? Или пока еще эта программа не вполне ясна, и вы еще пока не знаете, что именно, помимо книг, вы будете представлять на ярмарке?
Ну, я думаю, что мы будем в первую очередь представлять, что мы можем знать Макьюина. Я очень буду рада, если переводчик сможет ко мне присоединиться и поговорить об этой книге. Потому что мне на наших всех ярмарках немножко не хватает разговора именно о текстах. Мы очень много говорим, там, не знаю, о миссии литературы, о каких-то наших отраслевых проблемах. Ужасно хочется вовлечь аудиторию в разговор именно о текстах, что вот посмотрите там, какая метафора на странице 35. Вот посмотрите, как этот текст перекликается там, может быть, вот здесь с Булгаковым, а здесь со Стенбеком. Вот, сопоставление вот этих взаимосвязей, ассоциативных цепочек. Вот. Я надеюсь, что на берлинской ярмарке мы этим занимались. Надеюсь, что и на Пражской тоже удастся вовлечь аудиторию именно вот в этот разговор. Потому что тут есть о чем поговорить. Тут нужно, меня будет останавливать, да, что вот посмотрите, как вот в этой главе он раскрывает сюжет с какой-то стороны. И так далее, и так далее.
Дюпой, ну что же, замечательно. Мне кажется, что это действительно очень важно. И меня в равной степени радует, как появление авторов русскоязычных, с некоторыми из которых знакомятся впервые читатели, а некоторых достаточно хорошо знают, так же, как и появление писателей иноязычных, да, уж тем более, когда это представители немецкой литературы, уж ин. Макьюэн, который, ну, по существу может рассматриваться как один из классиков
Живых классиков, да, совершенно верно. Да.
современной литературы вообще. Это чрезвычайно важно, потому что это такое преодоление герметичности.
Абсолютно.
Мы вот все
Совершенно не
говорим.
хочется замыкаться вот в какой-то, да, действительно герметичных рамках диаспоры, а хочется быть частью вот этой европейской и мировой культуры.
Да, там, поэтому сколько бы мы ни говорили о проблемах и деколониальных, и борьбе, там, я не знаю, с имперским синдромом, но иного рода проблема абсолютной замкнутости, да, которая тоже иногда ведет к совершенно деструктивным процессам и в культуре, и в литературе, не знаю, да, и если даже говорить в социальном порядке, да, мне кажется, это не менее важно, да, что преодоление этой закрытости и
Закрытости,
одновременно...
кастовости, да, каких-то вот этих непроницаемых пузырей информационных. Это, мне кажется, нас объединяет, когда мы сидим в этом одном пузыре. В нем, конечно, уютно, это какая-то зона комфорта, и на то он и комфорт, что из него трудно выходить, но хотя бы любопытство должно нас выводить из этих пузырей.
Ну да, но и одновременно это преодоление, ну, если угодно, некоторой подозрительности, да, которая, разумеется, после 22-го года возникла, и многие авторы, просто издатели и переводчики это начинают чувствовать. И я думаю, что вот в частности появление книг и таких имен, как Даниэль Кельман и Ин Макьюэйн, способствует как раз и преодолению вот
Да, проницаемости этой мембраны, да, потому что действительно это большие имена, и я думаю, что за ними будут другие.
Огромное спасибо вам за разговор, Любовь. Я желаю вам дальнейшего развития и дальнейших успехов. Я думаю, что Fresh Verlag, как один из примеров вот абсолютно самостоятельного, индивидуального издательского дела, который набирает силу и развивается, мне кажется, чрезвычайно важным. Вот, и надеюсь, что будут выходить и интересные книги, и новые авторы, так же, как и авторы известные, мы увидим, в частности, изданными в вашем издательстве.
Спасибо. Планов много, хватило бы на все времени.
А много вы имеете в виду вот даже в ближайшее время? Или вы думаете, каким образом будет развиваться в дальнейшем издательство?
Но я и про ближайшее время говорю, я могу поделиться цифрой, сколько рукописей приходит в день в издательство. В среднем 5 рукописей в день.
Да, это
Потоком,
довольно.
да. То есть разобраться с этим потоком, найти в нем жемчужины, золотые слитки – это большая работа.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо вам, Николай. Спасибо за беседу. Всего доброго.